Naša tema, dragi moji, istina je hrišćanstvo. Ne hrišćanstvo, a istina je hrišćanstvo. Tak kak nam je da prihodite počeknut, потому što это очень трудный процесс, который мы видим, и что я имею в виду совершенно конкретно. Дорогие мои, сперва было, как вы знаете, принцип отца, религия отца, который гласил «Я есть Бог Исаака, Якова» и так далее, да? Авраама, Исаака, Якова, да. С начала уже христианской эпохи люди начали говорить о том, что они являются христианами. Но по сути, пока им очень трудно было выйти именно из этого великого течения. Это не так просто, разумеется, покинуть принцип отца и перескочить в принцип сына. Я специально сказал так, чтобы заметили бы, насколько трудно было людям воспринять о сути, дорогие мои, о сути воспринять Христа. Это было очень трудно. И схоластическая религия, которая доходит до приблизительно 15-16 столетия, в сущности, внутренне исповедовал отца, а говорил о Христе. Вот такая эволюция произошла в человечестве. Это говорит о том, что, разумеется, воспринять Спасителя – это очень-очень трудно, дорогие мои. Мы должны это очень глубоко подчеркнуть. Потому что вот этот пример, что только протестантизм освобождает схоластику от принципа отца. И все же протестантизм признал самостоятельного Бога Сына. Уже не исходит от Отца, что Христос – это есть Сын Отца, а говорит о совершенно самостоятельном существе. И тем не менее, надо было пройти время, дойти до именно 20-го столетия, когда человечество созрело для того, чтобы воспринять уже непосредственно, хотя и в зачаточном, хотя и очень слабо, но все же уже начали воспринять непосредственно Сына Бога, Христа. И это доходит до 20-го столетия. С 20-го столетия начинается совершенно новое восприятие Спасителя, и мы видим, что пока человечество и все же не созрело для этого. Потому что они начали воспринимать Сына, как в Троице находящийся. Сын – Бог. Но следующий шаг надо было сделать, как вы догадываетесь, и то, что мы особенно очень сильно подчеркиваем, и я мог бы тогда приблизительно сказать, что это наше достояние, дорогие мои. Что именно, что Христос становится человеком воистину. Человек может сказать, что «я есть потенции Христос». Не указать на Сына, который сидит на престоле Отца, не на Троицу указать, а на человека указать и сказать, что человек есть вся небесная иерархия, включительно Троицу и так далее, и так далее. То есть бесконечное восприятие человека начинается только именно с 21-го столетия. Поэтому так трудно было воспринять именно антропософию, потому что антропософия – это совершенно новое течение. Антропософия говорит о том, что Христос не только Сын Бога Отца, не только в Троице, но человек есть Христос. Это очень смело, это очень трудно. И я рад, что мы уже несколько раз коснулись этого вопроса, и я помню хорошо, и это очень трудно преодолеть, дорогие мои. Подумать человеку о том, что он есть в потенции, разумеется, не сейчас, да, это было бы чистейшее сумасшествие, да? не только по возможности, но непременно возойдет на престоле Сына. Непременно возойдет на престоле Отца и станет Отцом. Это очень смело, и пока мы это так говорим, и как раз в этом и сквозит то, что мы начинаем. Придет время, когда уже не будут говорить, что это не смело. Это совершенно естественно. Но для этого нужно пройти именно века. Вначале мы сделали очень серьезный шаг и наконец-то оторвались от божественной богобоязни. Это очень, дорогие мои, это очень серьезно и трудно. Люди переживают большой страх перед Отцом, перед небесным существом, перекрещивают сразу, что если что-то не сделали так и иначе. В общем, это со временем постепенно разовьется эта самая сильная, окончательная идея. Отсюда именно и начинается восхождение Христа, то есть восхождение вместе с человеком. Человек и Христос идентичны совершенно во всем и везде, и раз навсегда. Это трудная мысль, я очень хорошо понимаю, что это очень трудная мысль. Понять, услышать, это очень легко, сказал, услышал, но принять, и тем более поверить этому, это надо подождать немного. Но заранее мы сейчас же говорим, что когда Господь говорит, я есть воскресение и жизнь. Люди читают, да, Христос есть воскресение и жизнь. Но никто не читает, что его я собственное есть воскресение и жизнь. Вот это тот шаг, который мы смело совершили, и это хотим очень сильно подчеркнуть. Когда звучит «Я есть Бог» Авраама, Исаака, Якова, здесь кровнородственное еще непосредственно звучит и непосредственно воспринимается. Но когда уже является Господь, Сын Бога, то люди постепенно переходят от принципа Отца к принципу Сына. И этот постепенный переход мы видим до 19-го, в сущности, до 20-го столетия. Начиная с антропософии, и антропософию, дорогие мои, не все могут читать так, как это именно преподнес нам Утешитель, посланец непосредственно Сына Бога. Это все очень трудно, это божественно трудно, дорогие мои. И поэтому, никого не осуждая, наоборот, мы должны набраться большим терпением, пока человеческое сознание доберется до самовосприятия, что он есть именно Бог. А раз он есть Бог, и раз он восходит на престоле Сына, то дальнейшее и есть восхождение на престоле Отца. А на престоле Отца это значит, дорогие мои, это очень трудно человеку, разумеется, сделать этот шаг, но восхождение на престоле Сына, это значит, что я и Христос совершенно одно. Абсолютно одно. Во всем. И в вечности, и в совершенстве, и в духовном богатстве. Во всем. Это трудная мысль, но человек начинает именно с 21-го столетия вот этот великий шаг, действительно великий шаг. И это самое важное. Дорогие мои, хватит человеку уничижать себя. Я грешный человек, я ничего не стою, я прах и так далее. Хватит, этот период уже пройден, дорогие мои. Человек сейчас, в сущности, если он постигает сошествие Христа и его воскресение, то он уже не должен говорить, что я такой маленький, я такой ничтожный, я такой грешный. И это преодоление грехопадения есть самое великое, что должен совершить человек. И человек это может совершить, когда он будет познавать именно себя, свое наивнутреннейшее существо, говорит о том, что там обитают иерархически. Все иерархические существа, все абсолютно, и он может найти идентичность с ними, идентичность. Потому что, когда мы признаем, что Бог в нас находится, мы находимся в раболепии. Это мы должны преодолеть. Человек есть Бог, человек есть совершенно, абсолютно совершеннейшее существо, и человек может возойти до любых совершенств. Это принес нам только антропософия. Надо смело сказать, что без антропософии человек так и остался бы в боготворении Сына Бога. Он преклонялся бы перед Сыном, он действительно любил бы Сына, но он никогда не посмел бы сказать, что «я сам носитель всего совершенства, которое я вижу пока во мне, во Христе». И тем более в Отце, тем более в Святом Духе. А поэтому я уже несколько раз вам сказал, что эпоха идентичности со Христом – это очень-очень смелое, это очень… Мы рано начали как будто, но с 21-го столетия это как раз и является самым значительным. И Евангелие нам сначала же говорили, но мы не допонимали, дорогие мои. Я из воскресения. Как мы понимаем? Христос есть воскресение. Я из воскресения и жизнь. Опять Господь. И человек никогда не говорил, что это есть Он сам, я есть человека и есть вся сила Троицы. Это и самое значительное, к чему мы подошли. И хорошо, что мы наш сезон нашей лекции завершаем этими великими идеями. И действительно, это великое достояние человеческого достоинства, дорогие мои. Окончательно мы ценим человека, окончательно дошли. Это очень трудно было, но дошли до любой человека носитель Троицы. Любой человек во многих инкарнациях дойдет до Серафимов, до Святого Духа, и абсолютно будет чувствовать идентичность. Он сам будет Святой Дух, он сам будет носитель Троицы, как свое собственное достояние. И в этом есть, дорогие мои, знаете, в этом и благородство, божественное благородство Отца Вселенной. Он не создает, простите меня, марионеток. Он не создает рабов, чтобы поклонялись Богу Отцу. Нет, он создает совершеннейшее существо, чтобы они возошли в эволюции, разумеется, со временем. Так же, как архангелы ждут своего восхождения, как престолы ждут своего восхождения до херувимов, до серафимов, и серафимы в своей скромности ожидают пока, когда они возойдут на более высокую ступень. Это есть высота именно Святого Духа. Мы преодолеваем одну очень значительную мысль и очень трудную. Человечество думало, что Христос один. Потому что Он один явился человечеству. Но мы уже, исходя из духовной науки, именно из антропософской ориентации, говорим, что Христос – это иерархическая ступень. И так же, как очень много серафимов, не счесть. Вот те святые средневековья, которые видели ангельских существ, они говорили, что это бесконечное множество ангелов, бесконечное множество архангелов и так далее. Один из этой высочайшей высоты, которая называется Сын Бога, один из них инкарнировался. То есть очень много существ, которые стоят на уровне Христа, называют именно этим именем. Это говорит о том, что мы правильно подходим, именно духовно-научно подходим. Разумеется, для догматиков, для узкоразвитых людей это неприемлемо, и это кощунство, и богохульство, и так далее, что хотите, будут они это называть. Но это именно эти смелые мысли открываются, исходя, во-первых, из познания человека, из оценки человека. Человека не оценивали, боготворили Христа, Святого Духа, Отца. Это боготворение так и не продолжается. То есть продолжается до 19-го столетия, начинается то новое. И, дорогие мои, мы можем сказать совершенно по-другому. Христианами сейчас, именно с 20-го столетия, называются те люди, которые понимают правильным образом всю эзотерику небесной иерархии. Это большая слепота, что существует только Христос в небесах, только один Отец, только один Святой Дух. Это простите меня. Это очень неграмотно, мягко говоря, очень неграмотно. Это то же самое, что мы сказали, что на земле один только человек. Вот существует только Наталья, больше никого нет. Они вот так говорят. Они не принимают именно иерархическую высоту, что их очень много, и один из них решил помочь человечеству. Поэтому Господь говорит очень прямо, дорогие мои, непосредственно, это не, даже не интерпретация слов Спасителя. И самое важное, правильная оценка. Наконец-то духовная наука, антропософия, окончательно оценила всю сущность человека. Вот мы именно дожили до этого, что мы уже имеем мировоззрение о человеке, антропософию. И те, которые не принимают антропософию, здесь мы должны подойти эзотерически. Почему они не принимают? Они не могут преодолеть именно тот барьер, о котором я сказал. Они не могут принять, что Христос не отдельно, а связывается с человечеством и одаривает человека стать именно на уровне Спасителя. Это очень трудная эзотерическая смелость, поэтому мы должны иметь терпение, но с другой стороны должны иметь правильную оценку. Одни из боязни, из догматизма, а другие из познавательного догматизма, да, но мы должны сказать так. Познавательно люди доходили до принципа Отца. Человечество очень долго признавало, только по сути признавало, человечество признавало Отца Вселенной и называло его Христом. Это была эпоха схоластики. Схоластика преодолевается протестантизмом, когда начинается уже восприятие совершенно самостоятельного существа, Сына. Признают, что Христос есть, разумеется, Сын Отца, но Христос существует совершенно самостоятельно. Отсюда уже один шаг, то есть еще очень смелый шаг, но все равно уже близко подходишь, что раз Христос отмежевается от Отца, это не значит, что что-либо здесь теряется, какое-либо достоинство, но совершенно самостоятельно начинается восприятие. Это смог протестантизм. Поэтому мы должны оценить именно этот шаг, очень великий шаг, дорогие мои, потому что человечество освобождается от принципа Отца, от поклонения Отца, когда признает Сына совершенно самостоятельного существа, как Отца. Для этого нужно было время. Какое время? До приблизительно 19 столетия, понимаете? Трудно было. Огромный авторитет Отца Вселенной. И в сущности, те, которые не хотят принять эзотерику, антропософскую эзотерику, они продолжают поклонение Отца, но называют Отца Христом. Но по сути, они опять исповедуют «Я Бог Авраама, Исаака и Якова». Эта иудейская религия должна быть преодолена. Но как? Невозможно, если не включить именно разум. Поэтому мы в истории видим, что происходит грехопадение интеллекта. Грехопадение душевной жизни сперва произошло, с 15-го столетия происходит постепенно грехопадение интеллекта. То есть интеллект уже не может справиться с этим принципом. И поэтому вовремя приходит антропософия, спасает человеческий интеллект. Никто не может спасти именно разум человека. Разум уже привык к тому, что это есть греховный, это есть то, что не подобает небесных существ, и что существует совершенно отдельно божественное существо и совершенно отдельно человек. По сути, люди так живут. Поэтому перекрещиваются, потом Господи помилуй и так далее, и так далее. Это рабское отношение говорит о том, что человек пока не сознает свое достоинство. И оказывается, что это очень трудно, да, очень трудно оказывается, что осознать свою божественность. Только антропософия сказала человеку, ты есть Бог. И люди не принимают пока, потому что очень трудно это понять, потому что человек это не чувствует. Но то, что появляется антропософия, говорит о том, что уже подсознательно человек уже добирается до внутренней сути своей душевной глубинной жизни и уже начинает воспринимать свою вечность. А отсюда уже очень скоро можно перейти к признанию, что человеческая душа – это бессмертная душа. Хотя религия об этом и твердит все время. И христианская религия, и ветхозаветная, что человеческая душа бессмертная, но пока не происходило настоящего осознания. Что значит душа бессмертная? Если душа бессмертная, то она божественна, то она тогда и совершенна, тогда и такая душа может постичь всю небесную иерархию и сделать один серьезный шаг. И это все пережить как идентичность. Как видите, я уже очень часто это подчеркиваю, потому что вы должны понять, дорогие мои, это совершенно новое. Посмотрите, послушайте, никто не говорит о том, что человеческая душа идентична с Троицей. Абсолютно идентична. Не так, что вот мы боготворим Троицу раболепно, но сказать, что я и Отец одно, в каком смысле? В буквальнейшем смысле. Это очень трудно. Эту смелость можно иметь только благодаря духовной науке. Поэтому те, которые не смогут подойти к духовной науке, они, я не к осуждению это говорю, они просто не смогут. Вот если ты не знаешь математику, да, говори какие-то глубины из математики, не поймет человек. Все должен иметь образование. Эзотерическое образование как раз в этом заключается. Нечто новое приходит. Именно с 20-го столетия человек должен познать, что человек – это не только божественное существо, но объявляет всю Троицу как свою собственную. Выше человека ничего не существует. Так же, как выше Троицы ничего не существует. Со временем, поэтому и дается человеку время, человек возойдет до уровня ангела, потом до архангела и так далее, до серафима и так далее. Это наша скромность, разумеется. Поэтому мы в этом отношении очень скромны. Мы не сейчас говорим, что мы являемся сейчас, но у нас потенциальная возможность стать абсолютно тем существом, которого мы познаем. Поэтому сказано, познать значит стать равным. Ты познаешь природу, ты становишься равным. Ты становишься архангелом. То есть познаешь архангела, становишься равным. Это очень сильное слово. Познать значит стать равным. Как раз в этом и сквозит вся эволюция человеческой жизни, религиозной жизни. Трудно? Конечно, очень трудно. Даже то, что я сейчас вам говорю, вам придется серьезно потрудиться над этим, осознать логически. Только логически вы должны это принять. А потом уже душевно и духовно, потому что сперва, как мы сказали, произошло интеллектуальное грехопадение. Не только душевное падение, но уже именно с 15-го столетия начинается постепенно интеллектуальное грехопадение. И о чем это говорит? Как мы познаем это падение? Человек говорит, что разум грешен, разум не может познать истину. В этом не складывает его грехопадение. Как может разум не познать истину, когда разум рождается и от истины? И истина рождает именно в нас, именно эти все мысли, все идеи, чтобы мы познали истину. И познав истину, мы становимся равными. Это очень, очень значительная идея, иначе мы не сможем осуществить, дорогие мои, по-настоящему осуществить воскресение. Дело в том, что когда мы имеем идентичную мысль с реальностью, только тогда мы можем его воспринять, осуществить и воплотить. Поэтому так важно, чтобы мы точно знали, наш интеллект находится сейчас в греховном состоянии, потому что интеллект чувствует ограниченность своих возможностей. Это принес, разумеется, материализм. Интеллектуальное грехопадение мы должны непременно преодолеть. И здесь, дорогие мои, очень точно доктор говорит, интеллектуальное грехопадение преодолевается только благодаря Христу. Хотим или не хотим, невозможно преодолеть интеллектуальное именно это грехопадение, иначе человек еще ниже подойдет к животному состоянию. И у человека есть все эти предпосылки, чтобы он стал животным. И мне это очень явно виден. Сейчас посредственный человек, человек неразвитый, не принимающий даже религиозных идей, он в сущности на уровне животного находится. Для него никаких идеалов не существует. И он живет только ради того, чтобы как и так далее, без меня прекрасно понимаете это. Спасение человека, разумеется, зависит от того, насколько точно будет осознавать свое реальное положение. Интеллектуальное состояние мы должны воскресить. А воскрешение интеллекта происходит только благодаря духовной науке. Почему? Вы это замечательно знаете. Духовная наука именно об интеллекте говорит. И говорит о том, что интеллект – это небесного происхождения. Из океана, из океанического резервуара интеллектуальной самобытной жизни человек черпает интеллектуальные способности, и он должен вновь возойти. Он должен воспринять, что этот разум, интеллект происходит от океана разума, и он должен вернуться к этому. Вернуться, разумеется, это не значит, что мы путешествуем. Вернуться значит, это, как вы знаете, иметь достоинство, возойти в океан, войти в океан разума. Ты должен стать причастным, ты должен носить в себе этот величайший космический размах интеллекта. Как раз здесь находится самое большое жало для человека. Разум уничижили вовсю и сказали, что только интеллект, только земной, только прах, от праха, и ты не сможешь. И это правильно, если человек порабощается именно интеллектом, земным интеллектом, он раз навсегда прощается с небесным. Возойти в небесный мир только благодаря воскрешению интеллекта. А кто может принести воскрешение интеллекта? Только духовная наука. Только духовная наука говорит точное происхождение интеллекта. И, как вы знаете, материализм уже давно очень неправильно говорит. Интеллект – это рождает человек. Интеллект – это земное происхождение. Это богохульство, дорогие мои. Интеллект совершенно небесного происхождения. Происхождение непосредственно от Троицы. Разум Сына снисходит к нам, и мы воспринимаем интеллект. Поэтому, дорогие мои, и интеллект может познать Сына, может познать Святого Духа и Отца Вселенной. Непосредственно, и люди насколько оторвались от первоисточника интеллектуального восприятия, что они уже отрицают свою божественность. Человек есть только греховное существо, человек не может познать именно божественный мир, и не думайте о том, что существует божественный мир. Это огромное, огромное нашествие прямо. И человек выдерживает это только тогда, когда он начинает воспринимать только духовную науку. Духовная наука, мы находим все средства, чтобы уравновесить непосредственно. Дело я что хочу подчеркнуть, и вы заметили. Не душевное признание, вот я верю в Бога, я верю в доктора, это недостаточно. Ты должен совершенно конкретно, интеллектуально, познавательно познать суть вещей, суть именно проблемы. А это, оказывается, действительно зависит от человеческого интеллектуального размаха. Человек должен интеллектуально преодолеть материализм, интеллект он должен соединить именно с импульсом Спасителя. Здесь, разумеется, дорогие мои, дело в том, что человек должен воскресить в душе любовь к Спасителю. И когда человек воскрешает это в интеллекте, то это первый шаг, к действительному воскрешению. А поэтому идея воскресения – это уже конец нашей земной жизни, конец идеалов, когда мы начинаем восприниматься воскресшего Спасителя, как, разумеется, всегда, как самостоятельное воскрешение самой сущности человека. Так что, с одной стороны, у нас есть материализм, который разрабатывает материальные ценности, и это очень важно, об этом и доктор говорит, это с одной стороны. Но когда материалист хочет перейти в сторону идеализма, здесь, разумеется, он ничего не может познать, и мы должны точно знать. Даже религиозной образованности уже не хватает, потому что религиозная образованность довела человечество, дорогие мои, до максимум до 19 столетия. Дальше религиозное сознание уже не может питать человека, подать душевную пищу человеку. Я сейчас говорю совершенно, как вам сказать, эзотерически, то, что действительно реально, в реальности находимся мы. Поэтому мы видим, что религиозная жизнь способствует раболепию сознания, способствует именно такого состояния, когда человек уже не может возойти выше, выше самого себя. Что самое главное, что божественные ценности, они всегда находились над человеком. Но сейчас происходит огромная смелость человека. И это очень трудно, дорогие мои. Я хорошо понимаю, чтобы человек признал бы самого себя как венец творения Отца Вселенной. Это очень трудно. Потому что это надо воспринять, надо чувствовать. И вот антропософия впервые дает конкретную возможность конкретно достичь своего божественного, вечного, совершеннейшего состояния, как свое собственное качество. В этом огромнейшая, огромнейшая задача и цель антропософии. И без антропософии человек никак не сможет подойти именно к божественному. Так, как должно быть? Почему? Потому что вы уже хорошо понимаете. Антропософия говорит о божественном человеке. И только о божественном человеке. А религия говорит, что божественное над тобой парит и не смей поднять глаза, и не смей там что-либо почувствовать, что относительно идентичности. Вот эту границу мы должны преодолеть, дорогие мои. Не говорите, что это преодолено у нас. Нет, дорогие мои. Как у вас, так и у меня, так и везде, пока это очень трудно преодолеть, потому что мы в этом жили 20 столетий. По сути, сами подумайте, дорогие мои. Человечество признавало, разумеется, христианство, но под Христом все равно признавало Отца Вселенной. Качественность надо было изменить. Эту качественность сменила только антропософия. Поэтому те, которые не подойдут к антропософии, они не смогут, они смогут самостоятельного Христа воспринять, но никогда не смогут почувствовать идентичности. А настоящее обожествление своей личности произойдет только благодаря антропософии. Что делать? Поэтому надо ждать, когда человек созреет для того, чтобы воспринять, и это непременно придет время, дорогие, потому что человек постепенно созревает к этому. Не сразу все получается, поэтому время терпит, но когда придет время, окончательное время, тогда уже человек должен осознать свое божественное происхождение и всю свою божественную возможность. Не только божественное переживание, но вся возможность, которая существует, вот это он должен присвоить, освоить и потом постепенно осуществить. Это самое важное, дорогие мои, это самое высокое, то, что мы можем познать и именно из Евангелия. Мы же ни на шаг не отходим от Евангелия, когда вот такие смелые мысли говорим. Все это находится в Евангелии, только это неправильно читается. Да? Когда Господь говорит, я есть воскресение и жизнь, люди говорят, что вот Бог говорит о себе. То, что Бог говорит о человеке, это очень трудно. Это очень трудно перейти этот рубеж. Я хорошо понимаю. Поэтому существует и в помощь человечеству вошло именно антропософия. Антропософия помогает именно смелости, нашей смелости. И сказать, что все слова, которые относительно звучат как относительно к сыну, то надо уже воспринять, что это все относится к человеку. Тогда слова «я есть воскресение и жизнь» каждый человек это должен пережить как свою собственную судьбу. «Я есть истина». Поэтому Пилат говорит, а что такое истина? Вот это в таком состоянии находятся сейчас люди. Это зависит от развития, от душевно-духовного развития. От физически-душевного развития человек уже проходит именно эту фазу. Теперь начинается совершенно другая эпоха. Душевно-духовная эволюция начинается именно с 21 столетия. И это мы должны принять как настоящую оценку человека. Если мы правильно воспринимаем именно евангельские слова, я же даже не говорю антропософские слова, евангельские слова. Единственное, что антропософия дает смелость, чтобы это мы и о себе сказали, что-то мы и присвоили. Но в Евангелии есть все, абсолютно все. Дорогие мои, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я есть воскресение и жизнь, о котором говорим мы. Это какие слова, да? Царство Небесное внутри вас есть. Что это такое? До каких пор Царство Небесное будет присутствовать в нас в совершенно нейтральном состоянии? Это же немыслимо. Да? Я все это говорю, чтобы мы преодолели. И мы должны вооружиться смелостью, дорогие мои. Мы познавательно. Это и значит интеллектуальное грехопадение именно спасти. Мы должны именно в интеллекте победить. Поэтому я так обильно преподношу вам именно логические положения. Логически мы черпаем из Евангелия, даже не из духовной науки. Из духовной науки очень трудно принять, я понимаю. Но в Евангелии у нас есть все возможности, абсолютно, чтобы познать, о чем говорит Евангелие. Евангелие говорит о Царстве Небесном, да, о Троице и о человеке, как говорит. Вот здесь самое важное, когда говорится «я есть», здесь подразумевается именно человеческая ступень эволюции. И дается уже перспектива к эволюции, как я уже говорил вам, потому что это настолько значительно, что мы должны это очень сильно пережить, дорогие мои. Антропософия приносит самообожествление. Это есть нечто совершенно новое и очень трудное. Я ведь не говорю, что мы сейчас же сказали, что я есть Бог. В потенции, в возможности, да, это действительно так. Да. Об этом и говорит Евангелие. Но тут же говорит, разумеется, Евангелие, когда происходит Нагорная проповедь, то мы там уже читаем, что должен преодолеть человека. Как не хватает человеку именно моральные качества. И вот это все в 5 главе, 5, 6, 7 главе Евангелия от Матфея дается весь путь развития, душевного развития именно. Потом уже можно говорить о верхах. Верховные идеалы – это уже со временем. Разумеется, те, которые не будут признавать реинкарнацию, они никогда не смогут, никак не смогут, никогда трудно, но они никак не смогут подойти именно к своей божественной сущности. Потому что нужно пройти очень много жизни и ощутить и воспринять свое конкретное божественное происхождение. Во мгновении это сейчас возможно. Несколько мгновений удержать свое божественное происхождение – это возможно. Для этого существует именно духовная наука. Но в дальнейшем, чтобы удержать и тем более стать на уровне, прежде всего, мы являемся очень в этом отношении скромными людьми. Хотя эта скромность очень высокая. Мы самое большее можем стать ангелами. Возможность до Троицы. Да, это возможность, это потенциальная возможность. Но мы сможем осуществить, и даже, дорогие мои, в этой земной жизни, пройдя многие, очень много инкарнаций, мы можем возойти до уровня ангела. А что это? Это очень много, это очень высоко. Человек может стать ангелом, но не архангелом и так далее. Да? С этим мы должны подождать, когда мы перейдем на Юпитер, и тем более, дорогие мои. На Юпитере мы перейдем в 8-е тысячелетие. Когда будет 7 тысяч и столько-то, человечество перейдет, пройдет, разумеется, пролаю, великие катастрофические эти землетрясения и так далее. Небо и земля придут, абсолютно придут. И начинается новая эволюция, эволюция на Юпитере. На Юпитере, как вы знаете, человек уже будет ангелом. И там тоже говорится о том, что там будет дифференциация, разумеется. Будут наиболее развитые в середине и отставшиеся. Но, и это очень важно, дорогие мои, то, что я сейчас хочу вам сказать. Но будут существовать такие люди, которые будут превышать ступень ангела. Они будут чувствовать, что еще более высокие они, носители еще более высоких существ, и это будут люциферические существа, которых они будут носить в себе. И они будут чувствовать, что они больше, чем ангел, больше, чем человек, и это будет великое высокомерие человека, который будет черпать конкретно от своего внутреннего переживания. Поэтому очень важно, дорогие мои, чтобы мы действительно очень серьезно осознали, насколько мы действительно имеем, как сказать, здоровое, правильное, истинное отношение к Спасителю. Потому что именно на Юпитере человек будет чувствовать, и уже на Земле, к седьмой культуре уже человек будет чувствовать, что он больше, чем ангел, он больше, чем архангел. Потому что будут они носить именно люциферических существ, и люциферические существа принесут людям огромные божественные переживания. Да, божественные переживания, сверхчеловеческие переживания. И это будет искушение людей. Искушение в сторону добра. Вот так. Не только отставшиеся, поэтому я хотел подчеркнуть, не только будут отставшиеся люди, но и будут люди, которые уже перешли границу. Они чувствуют, что они не только человеки, не только ангелы, но они носители архангельских существ, и они это будут чувствовать, они этим будут питаться. И это будет совершенно реальное переживание людей, но это будет, разумеется, искусительное состояние. Как вы видите, это очень трудно находить равновесие. Дело в том, что придут существа, которые скажут: «Я больше, чем Христос». Но, простите меня, вы не думаете, что это просто пустые слова. Здесь дело в эзотерике, и это мы должны очень непременно разъяснить, очень хорошо, это очень серьезные моменты. Дорогие мои, придут люди, которые будут говорить, что во мне существует архангел, во мне существует более существо, которое больше, чем Христос. И это будет относительная правда. В чем заключается эта относительность? Христос приносит человечеству макрокосмического божественного «я». То есть, у нас есть, как вы знаете, физическое, эфирное, астральное и так далее, доходит до божественных существ, божественных качеств, да? И люди будут воспринимать четвертый принцип макрокосмического «я». Это принесет людям Христос. То есть он будет, человек будет носить именно макрокосмического принципа, четвертого макрокосмического принципа Христа, тогда как остальные будут носить пятого, но не макрокосмического принципа, а микрокосмического принципа. Это очень сложно. Но в этом есть искушение. Разнообразие человечества будет страшно разнообразие. Будут люди, которые будут носители шестого, седьмого принципа от божественного. и будут люди, которые носить четвертого принципа божественного, именно принципа Христа. Удержать свое высокомерие, свое властолюбие. Это великая проверка, дорогие мои, нашей скромности, нашего познания. Поэтому Господь вот как точно говорит, познайте истину. А истина в том, что это не закономерное пришествие других принципов. Пятый принцип, шестой принцип, седьмой принцип, именно божественный принцип. И это будет великое искушение людей, потому что они будут чувствовать, что они больше, чем ангелы, они больше, чем гениальные. Не только гении, они будут состоять сознательно на уровне архангела, архая. Оно видящее. Оно станет скромным и скажет, что я не хочу эту ступень, я хочу только четвертую макрокосмическую уровень, ступень принять. И это будет великая проверка, насколько человек серьезно примет импульс Спасителя. Это надо было подчеркнуть, это очень важная тема из духовной науки, мы должны в этом увидеть сложность эволюции человечества. Потому что это было, если было бы так все просто, тогда не было бы таких особых усилий. Преодолели, но будет очень сложно. Потому что эти люди будут гениальными людьми. Они будут творить гениальные чудеса, произведения. И искушение будет великое. Поэтому сейчас же уже наперед доктор предупреждает и говорит, что мы должны точно различать. Четвертый макрокосмический принцип – это приносит Христос. А пятый макрокосмический принцип, шестой, седьмой – они это принесут все существа, нечеловеческие существа, это будет искушение для людей. Скромность здесь действительно проверяется. Но, откровенно говоря, не только скромность появляется, но появляется, насколько душа действительно соединяет свою душу, свою жизнь со Спасителем. Вот здесь и есть великая проверка, великий экзамен. Человек должен сдать этот экзамен достойно. Потому что он должен чувствовать, что выше стоят люциферические существа, ариманические существа. Они искушают души. Они отравляют душу. Но на свой лад. Так что не так легко и не так просто это воспринять и тем более удержать в себе. Все люди подойдут к этому искусительному моменту, потому что это будет открыто, совершенно открыто. Гениальнейшие люди будут ходить на землю, они будут носить именно шестого, седьмого принципа. Это будет высокомерие, оправданное высокомерие, дорогие мои. Они действительно будут чувствовать себя очень высоко. Для них обыкновенный человек будет очень недостойным, нечто недостойным. И видите, заранее доктор предупреждает нас, чтобы мы это уразумели, чтобы мы это познали бы правильным образом. Когда мы не ускоряем и не замедляем нашу эволюцию, это правильно. Когда мы имеем отношение именно к Спасителю, и какое отношение? Только через духовную науку. Религиозное, чисто религиозное, даже евангельские отношения к Спасителю, это уже пройденный этап, дорогие мои. Мы это должны признать. Потому в сущности, вот как вам сказать, католический авторитет уже не действует на людей. Католическая деятельность развивает атеизм. Наоборот, получается. Они говорят как будто о божественном, о Христе, а в сущности остается материализм. Потому что душа не чувствует прогресса. Нового не чувствует. И это есть очень значительная идея. Идея того, что мы должны принять нечто новое. Каждый век, каждая эпоха, вернее, не век, а каждая эпоха приносит нечто новое. Это новое очень трудно воспринять. Сейчас новое заключается через антропософию. А кто принимает эту антропософию? Я по-другому скажу. А почему не принимают антропософию? Что там ложного? Что там неправильного? Никак не происходит никакого уничижения Спасителя. Наоборот, происходит истинная оценка человека. Критика. Критикуни выдерживают, потому что и православная, и католическая, и протестантская сейчас они не могут достичь того, чтобы людям подать правильное религиозное настроение, дорогие мои. Это всегда было трудно. Сейчас тоже особенно. Но придут времена, через несколько веков, очень многие уже воспримут настоящий импульс антропософии, и они поймут, что антропософия говорит о величии человека, о конкретном достижении этого величия и, разумеется, величии Спасителя. В чем заключается? Я уже сказал. Человек должен осознать, что он может в самое большое, максимум, возойти до ступени ангела. Но воспринять как Христа, как своего идеала, которого достигнет, непременно достигнет. Вот в этом суть. Этому противостоят, разумеется, ортодоксальные догматические мировоззрения. И они говорят, не смей поднять голову выше. Ты человек, ты прах, и не смей говорить о совершенстве. Человек есть совершеннейшее существо. Потому и самая большая атака именно на человека происходит. Уничижение человека – это чисто ариманическое нашествие. Преувеличение несвоевременное – это люциферическое искушение. Так что между ариманическим и люциферическим проходит эволюция, средняя эволюция, здоровая эволюция, и они постепенно смогут принять импульс сперва ангела. Дорогие мои, сейчас нам нужна эта ориентация. Почему? Потому что сейчас мы живем в интеллектуальной эпохе, и, как мы сказали, падение интеллекта, грехопадение интеллекта, это мы должны спасти. А как спасать интеллект, как не только правильными интеллектуальными мыслями? Мы должны очень точно иметь мысли относительно Бога, относительно состояния человека. Вот об этом мы и как раз говорим. Кто может это сказать нам? Только утешитель, дорогие мои. Только ясновидящий, стоящий на высшей ступени. Это очень трудно, дорогие мои, потому что сейчас сказать о том, что между людьми ходят гениальные люди, сверхгениальные люди, носители шестого, седьмого принципа, тогда как мы можем воспринять здоровым образом только четвертый принцип. Видите, искушение происходит через эзотерику. Эзотерика будет отравлена. Эзотерика именно. И здесь нам нужно здоровое отношение к антропософии. Мы должны точно знать, только те слова, которые доктор оставил, они являются истиной. Почему истиной? Опять-таки, мы должны просто напомнить, дорогие мои, существует 7 ступеней ясновидения. Первая ступень – это имагинация, потом инспирация, интуиция, как вы знаете. И как достигается, тоже вы можете прочесть это в книге, как достигается. И начинается совершенно объективное состояние человеческой души, когда человек видит точно мир имагинации. Это тот мир, в котором мы возойдем на уровень, когда пройдем ступень Юпитера. Но не больше. Инспиративное состояние – это как подается как вдохновение, как помощь. Но достигнуть мы можем сперва имагинативного сознания. В имагинативном сознании мы находимся в состоянии ангела, то есть в состоянии уже Юпитера. Так что это связано именно с тем моментом искушения, когда мы должны очень точно знать многообразие и как раз мутить сознание человека. В многообразии человек теряет, а где правда? А кто прав? А может быть, правы и те, которые носители седьмой, шестой ступени и так далее. Как проверяется? Это очень серьезно, это очень надо точно знать, дорогие мои. Носители седьмой ступени, шестой ступени и пятой ступени, которые, я имею в виду люди, которые будут носить именно не только четвертую, но и пятую, шестую, седьмую ступень сознания, они будут очень сильно оторваны от простоты человеческой жизни. Они будут очень-очень гордые, очень высоко развитые люди, которые свысока будут воспринимать и людей, и так далее. Они будут чувствовать себя гениальными людьми. И они будут гениальными людьми, потому что это сверхъестественное развитие будет в них. Они это будут чувствовать. Это очень трудно, дорогие мои. Вот, простите меня, если вдруг происходит в обыкновенном человеке, вдруг откроется, например, гений Вагнера. Человеку очень трудно, трудно выстоять. Огромное богатство душевной жизни наплывает, и это трудно привести в равновесие. Так будет со всеми людьми, которые не будут правильно развиваться. Поэтому антропософия, на почве антропософии, мы можем развивать свое сознание правильным образом, должным образом и в меру. Вот это именно, и этому учит именно духовная наука. Иначе мы не сможем, дорогие мои, выстоять. Это касается всех. Поэтому, когда доктор говорит об этих возможностях, об этой опасности, да, доктор, разумеется, знает, что это как эпидемия войдет в человеческую жизнь. И мы должны иметь точную установку. Мы должны точно знать, где мера и где нарушение именно этой меры. Я не говорю в данный момент, сейчас я говорю не о неразвитых, не опасных людей. Я говорю о очень развитых людей. Здесь очень трудно удержать человека. Да? И внушение от неправильных шестой, седьмой ступени сознания, это внушение будет очень сильным. Простите меня, но человеку сейчас очень трудно выдержать, если вдруг нахлынет гений Бетховена. Он не сможет это уравновесить. Моментально отдается этому чувству. Так же будет тогда. Тогда будет это сверхчеловеческие интуиции, сверхчеловеческие инспирации. Заранее это знать, это уже самое значительное. Мы уже заранее это знаем и заранее уже предупреждены. Тогда не так легко нас сдвинуть состояние правды, истины. Да? Но в конце концов, дорогие мои, все зависит от того, насколько человек серьезно относится к духовному миру. К духовному миру относиться серьезно, это значит, он должен иметь правильную ориентацию. Прежде всего, он должен иметь ориентацию, кто есть утешитель. И если человек не найдет утешителя, он никак не сможет уравновесить все те опасности, о которых мы сейчас говорили. Это не так просто, дорогие мои. Для вас сейчас, разумеется, это просто. Потому что вы уже долго присутствуете в духовной науке, мы часто беседуем с вами. И видите, прошли 40 лекций прошли в этом году. 40 или слышно, да, ну, в общем, да. В русской группе, да, в грузинской группе 80 лекций прошли, да. А половина с вами. Одним словом, сейчас мы заранее уже принимаем те аргументы, те контрмысли, которые смогут уравновесить это великое искушение. Это не просто искушение, это будет великое искушение, потому что каждый человек будет чувствовать, что он стоит перед возможностью стать сверхгениальным человеком. Сможет или нет человек выстоять это искушение? Но будет подсознательно чувствовать, что это неправомерное развитие. Это нездоровое развитие ангела, архангела и так далее. Внутренне будет чувствовать, но выдержит ли человек? Это уже зависит от того, насколько мы правильно подошли к духовной науке. То есть, насколько мы осознанно относимся именно к Спасителю. Мы должны привыкнуть, дорогие мои, принять духовную пищу от Спасителя. Мы должны принять именно водительство Христа. И тем более, четвертая макрокосмическая культура зависит от инспирации от Спасителя. И сам Спаситель больше не подает нам. Он может подать нам и пятую, и шестую, и седьмую ступень сознания. Но подает только четвертую, потому что мы доходим до четвертой культуры, дорогие мои. Я имею в виду духовную культуру развития. Перед вами открывается огромная опасность. Опасность для души человека. И выдержать эту опасность возможно только, когда мы уже серьезно соединяем, сознательно соединяем нашу душевную жизнь и эволюцию с духовной наукой. Антропософия потому называется антропос. Человеческая мудрость должна победить здесь. Человеческая мудрость. И это очень серьезно. Эта опасность существует в перспективе. И, разумеется, когда начинается уже пятая культура, когда мы, вернее, заканчиваем эту пятую культуру и начинается, перейдем уже в шестой культуре, вот именно человеческой культуре, вот тогда и начинается огромное искушение людей. Тогда проверяется, что мы восприняли в пятой культуре, насколько мы окрепли в эзотерическое христианство. Пока есть время, дорогие мои, мы должны изучить. Пока это же очень просто. Должны мы изучить духовную науку. Текстуально мы должны очень хорошо знать. Я подаю вам большой пример, дорогие мои. Каждый цикл, не лекцию, а каждый цикл я читаю 7, 8, 10 раз. А некоторые из них лекции есть, некоторые которых я читаю уже очень много, даже не считаю сколько, потому что они очень эзотерически насыщены. Дело в том, что мы должны очень серьезно подготовиться. Поэтому в этой нашей беседе я особенно подчеркнул именно, что ожидает нас в будущем, дорогие мои. В будущем раскрывается огромное искушение. И вот эзотерически мы уже немного коснулись этого вопроса. Духовная наука развивает в нас четвертый принцип Спасителя. Духовная наука именно только этим занимается. Он не подает других идей. Поэтому изучив, я почему говорю, знаете, это, как вам сказать, это не такое отклонение от правды. Мы говорим о том, что только духовная наука спасет человечество, потому что это самое здоровое, самое значительное для человеческой души в этот отрезок времени. Я не упускаю, видите, ни одну лекцию, чтобы не сказать о самых значительных вопросах. Правда, приходится повторять, но это повторять в нашу пользу, потому что мы углубляем все эти идеи и душевно предстаем готовыми к тому, чтобы подойти к этим великим искушениям, испытаниям, дорогие мои. Для каждого из вас, для каждого из нас наступает момент проверки. Назовите это искушением или как хотите, но это проверка, проверка нашего сознания. В чем окрепло наше сознание, что принимает, что есть самое ценное в душе, действительно, в сердцевине нашей души. Что стоит самая главная идея? Это проверяется, потому что именно эту мысль извлекает эпоха из нашей душевной жизни. Поэтому в Евангелии говорится очень прямо. Нет ничего тайного, что не стало бы открытым. Имеется в виду именно это ядро, это самое глубокое, самое драгоценное ядро, что лежит в душе человека. В глубине существует или нет величайшая любовь к Спасителю. Если это есть, тогда именно нет ничего тайного, и это великое сокровище откроется для сознания. Мы должны осознать, что мы являемся носителями Христа. Я не противоречу. Сперва мы должны осознать, что мы являемся носителями, а потом уже дойти до идентичности, дорогие мои. Так что перспектива – это величайшая перспектива перед нами. Первая задача. Душа должна признать, что Христос есть единственный Бог. Потому я вначале сказал, это очень трудно, простите меня, это очень трудно, потому что человеческая душа должна сперва освободиться от принципа Отца. Потому что, в принципе, отца жил человек очень долго, многие века. Не только с 1 до 15, до 19 столетия. Нет, а до этого, когда звучит «Я есть Бог Авраама, Исаака, Якова», это звучит именно Яхве. Это голос Бога Отца. Это подчинение воли человека Богу. И поэтому в христианстве мы уже не читаем такие слова. Мы говорим, мы читаем о «Я сущности». «Я есть воскресение», «Я есть спасение», «Я есть исцеление». То есть о «Я сущности» говорится. И человек, вы как видите, с этого я начал, что только с 20-го столетия доходит до того, что это «Я есть», оказывается, о человеке говорит. Проверьте, дорогие мои. Любого верующего человека проверьте. Как он понимает, я есть воскресение жизни. Он скажет, конечно, он это Христос. Никто вам не скажет, что это о человеке сказано. Вот насколько меняется именно психология, именно мировоззрение и эпоха, это заслуга эпохи, дорогие мои. Мы уже начинаем буквально понимать слово Евангелия. Поэтому так важно подчеркнуть, о чем говорит Господь, когда говорит «Я есть воскресение и жизнь». Он не о себе говорит, он говорит о человеке. Вы видите, сколько раз я возвращаюсь к этой идее, потому что это очень-очень трудно преодолевать. Потому что человек себя чувствует как человека. Он же пока не чувствует, что он не является ангелом. А тем более, как он может почувствовать, что он есть носитель своего собственного Христа. Но в Евангелии, знаете, это очень интересно, сказано так, что человек может подумать, что Евангелие говорит о Христе. Но можно сказать, что Евангелие говорит о человеке. Для этого нужна смелость. Эта смелость приносит только 20-е столетие. Это не наша заслуга. Нет, дорогие мои. Я же хорошо помню и себя, и других. И как я читал Евангелие. Я читал Евангелие так, как все сейчас читают. Это Господь есть воскресение и жизнь. Это Господь есть совершенство. Так и читали. Только антропософия дает возможность освободиться от культа, а не от культа личности, да? От культа Спасителя и признать, что Евангелие говорит не только о Христе, но вместе с этим и о человеке. Это есть новое слово в антропософии. И дай Бог, если кто-либо другой говорит об этом, было бы очень хорошо, потому что это будет повсеместно со временем. В связи с этим как раз мы и должны воспринять евангельские слова. Попробуйте читать Евангелие так, что где говорится «О, я есть», осознать, что это о человеке, о человеческом «я» говорится. И вы почувствуете огромные трудности. Вам надо как-то приноравливаться к этому состоянию. Потому что обычно читают, что это Господь говорит о себе. Господь говорит не только о себе. А еще прямее скажет, Господь говорит о человеке. О себе, как он будет говорить, он и так знает, что он есть Сын Бога. Проблема здесь не у него, проблема у человека. Человек должен понять, что он есть божественное вечное существо. И раз он вечное существо, он имеет все возможности стать совершеннейшим существом и возойти на престоле Сына. Мы очень сильно разработали эту идею, и хорошо, что мы завершаем эту нашу беседу именно с этими великими проблемами. Мы должны это очень-очень хорошо знать, что, потому что это есть, дорогие мои, действительно, да, это есть совершенно новое слово. И там, где об этом говорится, действительно, мы согласны, это есть совершенно новое слово. Новое слово о человеке. Новое слово о совершенном человеке. Поэтому Евангелие – это радость. Радость для человеческого сознания. Разумеется, дорогие мои, когда читают Евангелие, происходит, простите меня, происходит порабощение сознания, давлеет божественное совершенство. И человек чувствует разницу между своим сознанием и божественным. Поэтому ему очень трудно принять эти слова и присвоить эти слова. Только антропософия дает смелость. Поэтому это не наша заслуга, а заслуга эпохи, заслуга утешителя. Прекраснейшие слова в Евангелии. «Пошлю я вам утешителя, наставит на всякую истину и приведет вас ко мне совершенно сознательно, вооруженные божественным сознанием». Мы можем для каждой иерархической ступени сказать: «Архангел и я одно». Духи мудрости – я одно. Престолы – я одно. Это величайшая смелость, дорогие мои. Если мне это сознательно говорят, это огромная смелость. Но вместе с тем эзотерическая истина это. Поэтому, когда говорится «познайте истину», о каком познании говорит доктор, это спаситель? Вот именно об этом познании говорит. «Познайте истину о вашем «я», божественном «я». Тогда вы сможете возойти на престоле моем. Так вот я могу перефразировать и соединять свободно эти слова. Так что, дорогие мои, с одной стороны, мы должны стать, то есть возвеситься до уровня ангела. Это наша первая еще и ближайшая задача. Очень высокая, очень трудная. Но уже, как мы сказали, в шестой культуре мы уже начинаем чувствовать себя ангелами. Или падшими ангелами, или не падшими ангелами. И тут же, разумеется, входит великое искушение. Как мы об этом, в принципе, в основном говорили об этом. Да? Так что, когда начинается великая культура, само сознание человека, начинается и великое искушение. Стерильного отношения никогда нигде не будет. И для ангелов, и для архангелов нигде нет стерильного такого уютного состояния. Всегда, везде происходит борьба. Люциферические, арманские существа, они на каждой ступени находятся. Духи формы не свободны от этого. Они не живут опять стерильно. Происходит великая борьба и великое уравновешивание. Все зависит от того, насколько мы примем, серьезно примем духовную науку. Дорогие мои, я к чему это говорю? В завершении нашей беседы я хочу сказать, что одно дело, когда мы вообще говорим, какова ситуация. Но другое дело, мы должны поставить вопрос, а как преодолеть эти трудности? В данный момент человек никак не сможет без духовной науки, без знаний духовной мудрости, духовной науки, никак не сможет уравновесить. Это же борьба. Вот это то же самое, что человек находится в море и плавать не умеет. Он должен уметь плавать, чтобы справиться с водой. То же самое. Тебя перебросили в эволюцию. Справляйся. А как? Должен познать направо, налево, что происходит. И сейчас, пока мы эзотерически это все не чувствуем, пока есть время. Время для разума. Время приобрести именно мудрость. А эта мудрость существует только в антропософии. Вы сможете согласиться с этим. Нигде мы сейчас не найдем ни у кого окончательной мудрости, истинной мудрости, правду о небесных существах. Нигде этого нет. Шеллинг, величайший философ, но он не эзотерик, дорогие мои. У Платона еще есть какие-то эзотерические проблески, но это были начальники. А посмотрите, как в духовной науке, как обильно преподносится нам именно обильная эзотерическая мудрость, эзотерическая реальность. Мы начинаем понимать, как живет человек от этой инкарнации к следующей инкарнации, а как прошли. Это все огромнейший материал, дорогие мои. Мы знакомимся с тем, как мы жили до нашего рождения. Кто это может сказать? Шеллинг это не может, Гёте это не может. Ни один великий, никто не может это сказать. Даже ясновидящие это не могут сказать. У них появляется фантазия. Только великие посвященные, которые до сих пор стояли в тени, а сейчас доктор выносит все, абсолютно все наружу выносит. Это, дорогие мои, я говорю не только вам, но и для тех, которые хотят услышать и могут услышать что-либо из правды. А те, которые не хотят, ну, мы говорим, правда, очень трудно это сказать, но все равно. Мы говорим о том, что те люди, которые не захотят принять духовную науку, они примут боль и страдания. Боль и страдания – это великий учитель человека, величайший. И мы скажем, что мы приняли духовную науку сейчас, потому что мы прошли эти боли. Нам не просто преподносится это на блюдечке духовная наука. Каждый из нас прошел свою долю страдания, свою долю боли, и более не менее легко подходит к духовной науке. Расчищается дорога, дорогие мои. И так будет для всех. Те, которые не захотят принять правду, примут боль соответствующую, страдание. А потом через это уже очень легко подойдут к духовной науке. Духовная наука потом называется исцеляющей. Исцеление от чего? От эгоизма. А для эгоизма исцеление есть боль, есть мировоззрение истины. Так что, дорогие мои, у нас начинаются каникулы. Наверное, где-то в середине сентября мы возобновим наши беседы. Так что желаю вам очень интенсивно читать доктора. Будьте здоровы, изучайте духовную науку, исцеляйте на вашу душевную жизнь. Да, слышу, да, Наталья, скажи, дорогая моя.
Слышишь меня, да?
Да, хорошо слушаю.
Далеко. Вот да. Есть такая фраза, все развивается во Вселенной, и Отец даже развивается. Вот у меня вопрос. Мы все время говорим о познании. А Боги в состоянии познания находятся? Так получается, как вот осознать вот этот процесс? Он что, настолько бесконечен?
Бесконечен.
Он настолько бесконечен. А что ж это за творение тогда? Как тогда вообще охватить творение?
Со временем, когда у тебя появляется уже не только человеческая мудрость, а божественная мудрость. Мы в духовной науке впервые подходим очень близко к божественной мудрости. Вы же согласитесь, что это не человеческая мудрость. И поэтому доктор говорит, что человеческим интеллектом это невозможно познать. Если подходит только к человеческим интеллектам, духовная наука непонятна никому. Потому что духовная наука о божественном. Божественная логика, божественные идеалы и божественные перспективы. Нужно познавать именно божественным качеством. И пробуждаются именно божественные свойства в человеке. Человек преодолевает именно человека. Десятую иерархию. Он должен стать ангелом. Поэтому, преодолевая интеллект, поэтому называется интеллектуальное грехопадение, надо обратить и спасти именно интеллект, чтобы уже возвысить интеллект до уровня ангела. И потом вещающие. То есть, я понял вопрос, ты как-то все же коснулась этого. Интеллектуальная сила находится на каждой ступени иерархии. Вот это да, ты хочешь. Да, ясно было. Интеллект существует везде, всегда этот интеллект посылается нам. Иначе мы не смогли бы через интеллект познать божественное. Интеллект, и что самое главное, в духовной науке, и только в духовной науке нам посылается именно утешитель. Уровень утешителя звучит в интеллекте. Это нечто новое. Поэтому те люди, которые не подойдут к духовной науке, они не смогут понять божественного интеллекта и тем самым останутся без познания. Это очень серьезный вопрос, дорогие мои. Очень серьезный вопрос. Интеллект сверху дается. Из океана, из резервуара океана интеллекта. Существует океан, беспредельный океан интеллекта, и оттуда нам преподносится интеллект. Земной, как будто земной интеллект. Это интеллект бесконечный.
Понятно.
Да, поэтому развитие происходит, почему так важно? Потому что развитие происходит через интеллект, потому что интеллект дарует нам сознательность. То, что мы познаем, это и делает нас более благородным, да? Поэтому в интеллекте мы всегда чувствуем равенство. И это поэтому значительное интеллектуальное познание всего. А потом уже добавляется чувство, добавляется интуиция, волевая сторона, это потом. Но самое главное интеллект, потому что в интеллекте мы осознаем все на уровне, в котором находимся.
А Риман его хочет захватить.
Ариман хочет уничтожить наши интеллектуальные способности. А Люцифер хочет увеличить наши интеллектуальные способности, перевести в фантазии. А утешитель уравновешивает все это. Поэтому водитель человечества является утешителем. Те, которые пока не созрели до этого сознания, ну, со временем созреют. Боль – великий учитель. Великий учитель человека. Не хочешь познать через познание, будешь познавать через боль и страдания.
Очень хорошая лекция. Спасибо, дорогой.
Да. Это непременно надо у человека знать. У нас есть колоссальная возможность. Познавай истину, что тебе мешает? Открой лекции доктора, читай, изучай, зубри. Да. Не хочешь заставить судьба?
Это точно.
Потому что у нас, вы знаете, Руставели, это 12 век, он сказал уже в первой строке, он говорит, что Бог, Отец, не покинет человека. Никогда не покинет. Человек хочет упрямиться, хочет отойти, но Бог не покинет. Даст возможность познать или через боль, или через познание.
Точно.
Да. Рад видеть вас всех. И до встречи, дорогие мои.